Продолжаем наш эфир на радио «Спутник». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Зовут меня Игорь Викулов, и в этот час со мной Валерий Татаров, журналист, режиссер-документалист. Здравствуйте, Валерий Николаевич.
Здравствуйте, рад вас приветствовать.
И я вас тоже. Что вы знаете о Ричарде Мелвилле Холле, так называемом известном всему миру музыканте Моби?
Ну, то, что он известный музыкант, я и знаю.
Ну, в его, так сказать, дискографии дуэт из Бонна, Дэвидом Боуи, Милен Фармер, Жан-Мишель Жаром, в общем, все такое. Но отметился он не этим. Собственно, с этого и хочу начать нашу беседу. Опубликовал в соцсетях карикатуру с подписью «Давайте мобилизуем украинцев по всему миру». Это связано и, в общем-то, с трендом, который в последние дни активно обсуждается, и об этом законопроекте, который в Киеве сейчас вынесли на рассмотрение, это мобилизация. Но что же здесь в Штатах дело какое им до мобилизации всех украинцев по всему миру?
Ну, наверное, вот этот вот товарищ, поющий ртом, наверное, переживает за все боли человечества, если он представитель искусства. Если серьезно, я подумал, что вы мягко спланируете в тему Роджерса Уотерса, которому там отказали в контрактах. Mm-hmm. Это, вообще говоря, гениальный музыкант, музыка которого... Я не знаю насчет песен, потому что тексты, даже адаптированные в русские, я их так не чувствую, как его музыку. Да, Роджер Уотерс, он на нашей стороне. И поэтому у него проблемы там, даже у него. А вот что касается волнения о мобилизации на Украине людей, которые даже не знают, где она находится, это, конечно, наверное, это актеры. А актеры, вот что режиссер скажет, то он сыграет. Это люди так называемые трендовые. Они всегда в тренде.
Ну ж, поставили на поток поездки наших западных знаменитостей и в Киев, и в другие города Украины, где приезжают. И по этому случаю торжественно объявляют воздушную тревогу, и всех загоняют в бункер, и уже оттуда начинают.
Там, я никогда не забуду, по моему, ну, почти родному, это моя вторая родина, Львову, идет Анджелина Джоли в сопровождении Зеленским, да, и тут вот откуда ни возьмись налетают русские бомбардировщики, да? И вот они так картинно прячутся, и думаешь, елки-палки, вот лицедейство все-таки не зря оно не в чести в церкви, да, вот актеров, и по-моему, и тоже и журналистов будут хоронить за церковной оградой. И тут нет ни сомнений, потому что лицедейство – это суть вот этой команды, закавычим ее большими кавычками, команды
большими.
Зеленского. Это лицедейство, и в этом качестве они были призваны на эту спецоперацию с другой стороны. Для них это перемога и война за незалежность, и об этом не устают вообще бредить даже такие серьезные, в общем-то, мужики, как начальник ЦРУ, этот господин Бёрнс. Угу. Я читаю и глазам не верю. Ну что ж такая плохая игра-то? Он опять про свободу и независимость Украины. И она на передовой. И думаю, ну кому ты впариваешь эти вот эти вещи, да? Ну, неужели ты думаешь, что все настолько глупы? Хотя, знаете, людей много, а в массе своей люди ведут себя часто, находясь в толпе, как толпа. И на это и расчет. Обыватель, он ведет себя так, как все вокруг. И мне кажется, вот это все эти вот музыканты, все эти чиновники от ЦРУ, они не дураки, они работают на большие числа, на большие массы. И это, я не хочу употреблять это слово, которое употребил однажды Богдан Титомир, да, но people это кушает, да?
Mm-hmm. И, тем не менее, все-таки это коррелирует с этим законопроектом о мобилизации на Украине, с тем, что людей, находящихся в других странах, так, этих беженцев мужского пола, будут возвращать, поскольку один из пунктов этого законопроекта отмечает наличие воинских учетных документов обязательной при любых консульских услугах, так что им придется в какой-то момент вернуться для того, чтобы получить, в конце концов, этот загранпаспорт, что-то еще сопутствующее. Вот таким способом заманивают обратно, чтобы
тут,
потом,
знаете,
отправить на
фронт. Игорь, у меня такая мысль возникла. Видимо, дураки кончаются на Украине, потому что Украина большая. Однако все дискотеки, ночные бары, какие-то там заведения злачные, они переполнены. И в Киеве, и во Львове, это я знаю.
Вы видели недавнюю вакханалию там в соцсетях, этот ролик, да, с этими надувными резиновыми изделиями?
Ну, то есть народ отвязывается. И вот спрашивается, а этих чего вы не мобилизуете? Чего вы прицепились-то к этим несчастным, которые нашли в себе силы и какой-то энтузиазм убежать из Украины за границу. Но у меня тут еще одно наблюдение, оно уже не о серьезном, вернее, оно о серьезном, а не о чем-то таком легкомысленном. Вот отношение к своим же соотечественникам в зеленой форме, я имею в виду политиков к солдатам мобилизованным, оно, конечно, ну, уже ничего не пугает, не расстраивает, но оно удивляет вот этой циничностью. Понимаете, у меня устойчивое убеждение, что сбитый военно-транспортный самолет, он все-таки вез тех людей на борту, в числе прочих, из военных, из военнослужащих украинских, которые потенциально, да и, наверное, абсолютно опасны этому режиму. Вы знаете, культ правого сектора одно время был, теперь на Украине есть такое, знаете, по умолчанию...
признанный экстремистским
по умолчанию
движением.
Культ, запрещенный, признанный экстремистским организацией АЗОВ.
Да.
Которые... Их кульминация этого культа была во время взятия нашими Мариуполя и обороны Азовстали с их стороны. И вот мне кажется, что возвращение этих культовых фигур в политическое поле Украины, а обмен был бы не только праздником жизни и возвращения молодых пацанов,
да,
домой.
Семьям, да.
Это был бы еще обмен праздником аргументированно недовольных. А Зеленским именно эти азовцы, они очень недовольны и могли бы обратить это мероприятие по их встрече в общем-то серьезную политическую акцию, угрожающую этому режиму. Поэтому был отдан приказ циничный абсолютно. Просто устранить помеху. Нет человека, нет проблем. И мне кажется, эта версия, она наиболее подходящая. Ведь безумие всякое, да, даже такое циничное и кровавое, оно требует объяснения. Не бывает просто так сбитых самолетов. Ведь даже приезд иностранных делегаций в Киев согласовывается с нашей стороной. Это всегда на связи. Все командиры и начальники военные, да, они все на связи. И конечно, не бывает там, знаете, шального какого-то выстрела.
Как сейчас
из
пытаются
ракеты
представить, да, да, да. Между прочим. Но уже выяснили наши специалисты, следователи, что ракета была западного образца. То, что она направлялась с территории Украины, и, естественно, отвертеться, как они будут выкручивать эту ситуацию, я не знаю. Надеюсь, что все-таки правда свою найдет, и та версия,
понимаете,
которая...
Понимаете, она найдет того, кто ее алкает, как говорят евангельские герои, да? Тот, кому нужна правда, тот ее найдет, к тому она придет. Люди часто ищут не правды, а более комфортной информации, которая подходит к собственному мировоззрению. Они живут в предлагаемых обстоятельствах, понимаете? И это серьезная проблема, о которой нам надо говорить. Мы, к сожалению, тоже, вот, толкуя об украинских событиях, это моя одна из основных тем вообще, которые я проповедую на встречах со зрителями и в социальных сетях. Это вот, знаете, когда мы говорим об Украине, мы должны ни на секунду не забывать о том, что, получая некое странное удовольствие от препарирования трагедий или глупостей украинского народа, мы не должны забывать о самих себе. Если уж мы признали, что мы триединая часть славянского народа, украинского, белорусского, русского, то мы не должны забывать все то, что происходит с Украиной и с украинцами, в равной степени относится и к нам. Единственное, что нас отличает принципиально, это то, что мудрость русского народа, видимо, от большего количества душ, я считаю, что у народа есть душа, мы приняли все-таки сторону правды, и нам это не безразлично. По большому счету, народ эту правду спецоперации, он в себе таит, как метафизическую, и поэтому есть, знаете, поддержка спецоперации молчаливым большинством, я бы так сказал. Оно молчаливое не потому, что оно боится высказаться, просто наш народ, как всегда, с пушкинских времен, его не слышно, его не видно, но ощутимо его присутствие в дни беды. И Кутузов об этом прекрасно знал, и Лев Николаевич Толстой говорил о народной дубине войны. И сейчас происходит то же самое. Знаете, сколько бы аргументов, сколько бы лжи и фейков не выливали на голову русского человека, он разберется, потому что у него душа чувствительная к правде. Украинцы съехали с правды, вы понимаете, за понюх табака, что называется. И это было предначертано, потому что я... как выросший на Украине, я всегда чувствовал, что украинцы могут, если шо, продать и видну маму.
Это подтверждают многочисленные вот эти спекуляции, которые происходят с поставками вооружения, о которых говорил Сергей Викторович Лавров не так давно, про то, что это оружие всплывает уже на черных рынках по всей Европе и в других горячих точках потенциально опасных. Но я здесь о другом, о выходе правды наружу. Наши пранкеры Вован и Лексус разыграли писательницу, госпожу Улицкую, и вытребовали с нее правду. И, в общем-то, она тут просказалась, что ее гонорары от изданий, которые она публикует в России, и читатели, которые несут свои рубли, уходят на Украину. И, кроме того, еще и украинским спецслужбам дала карт-бланш на то, чтобы они проводили и дали теракты против нас в нашей стране.
Ну, потом, что ты конечно, будешь делать? Да, вот вообще я так полагаю уже к своему такому зрелому возрасту, что труд писателя, он сродни лицедейскому. Если это, конечно, писатель на потребу, и они всегда отличимы. Вот конъюнктура в основе писательского труда порождает вот такие вывихи, как Улицкая, как Акунин, все эти вот...
Надо запрещенные на агенты, да. Мы даже еще экстремист, кстати, это, уже. Да.
Ну вот вы понимаете, какая штука? Ладно, не так смешно, что они писатели, да, как то, что мы читатели. И по-прежнему я открываю детское приложение вот у себя в телефоне, а там предлагаются сказки Бориса Акунина. Понимаете? Ну, что делать с этим?
Запрещенного, признанного иноагентом и экстремистского.
Тут история с «Пятой колонной», она постоянно выплывает и будет выплывать. Сейчас вот с фильмом «Мастер и Маргарита» тоже выяснилось, что режиссер...
А вот почему, кстати, здесь? Интересно. Ведь он это опубликовал еще в самом начале специальной военной операции, и только сейчас, когда фильм вышел, он ведь все это время снимался, он на всех стадиях мог быть завернут. И где был Минкульт в этом случае?
Насколько я знаю, я специально не разбирался, но все финансовые проводки, так называемые, гонорары и прочее, были сделаны еще до начала спецоперации, но заявления все эти люди делали, и надо, конечно, разбираться с этим. Я единственное, Игорь, хочу сказать, что если люди делают талантливое кино, то задним числом пенять им на их точку зрения не очень по-нашему. Вы понимаете, человек может заблуждаться, ошибаться, в конце концов, люди не принципиально, но меняются под тяжестью беды, горя и обстоятельства. Они меняются. Вот этому режиссеру, по-моему, его фамилия Лакшин.
Лакшин.
Он еще молодой. И, кстати, он неплохой режиссер, если фильм «Серебряные коньки» вы считаете неплохим, да? Но по отрывкам «Мастера и Маргарита» я видел, что он очень постарался. Там много спецэффектов. Но Николай Бурляев уже это окрестил актом сатанизма.
Сатанизма,
и
да.
Сказал о плохой игре. Там надо посмотреть. Я против того, чтобы шельмовать людей за их убеждения. Пусть они высказываются, но высказываются, как вам сказать, за свой счет, на свой страх и риск, рискуя своей репутацией, да, беря за это ответственность. А если жить в России с кукишами в карманах, понимаете, и ненавидеть Россию, беря от русского народа и от госбюджета деньги, то это уже двурушничество, да, это в худшем смысле такое лицедейство, двурушничество. И вот я против этого. А то, что люди имеют свою точку зрения, аргументируют, вы знаете, мы должны... с этим мириться, иначе мы станем похожими на этих вот, на тех, с кем мы воюем. Mm-hmm. Они же не хотят, чтобы мы не только говорили, чтобы нас вообще, они хотят, чтобы нас на свете не было. В гробу они нас видели, в белых тапках, с нашим мнением, с нашими интересами национальными. Но мы не должны уподобляться, мы должны дать говорить тем, кто думает не так, как мы. Этим мы отличаемся. Мы не боимся правды, вы понимаете, мы готовы ее обсуждать.
Валерий Татаров, журналист, режиссер-документалист у нас в гостях на радио «Спутник», так сказать, от зрения. Ильич Валерий Николаевич, перейдемте к хлебу. Европа бастует, фермеры заваливают навозом правительственные здания, причем стран-то уже добавилось. Мы про Польшу давно и пристально достаточно следим про эту ситуацию с приграничной, так скажем, с Украиной. Дальше подключились Германия и Франция, вот уже на подходе Бельгия, Италия, Румыния, Испания. Все фермеры, все простые люди, которые негодуют.
Ну, тут по закону больших чисел политики Запада имеют такое удовольствие призрачное не учитывать интересы незначительной части их населения. Все-таки фермеры не являются той массой народной, которая может повлиять серьезно на общую картину политического дня. И мне кажется, что в интересах глобального мира, который они строят, они готовы поступиться интересами своими фермерами. Я бы так отнесся к этой вакханалии продолжающейся, да. Ну, что я могу сказать? В стране, в которой вымирают деревни одна за другой, я имею в виду наша, да, жалеть западных фермеров как-то не очень прилично, мне кажется, да. У нас наши крестьяне, например, не выходят в знак протеста против политики государства на уничтожение деревни. У нас агломерации стали пунктиком, контрапунктом российской политики на деревне. Но мы не об этом.
Эти меры поддержки, которые оказываются,
да,
субсидии
есть,
и так далее.
Вы понимаете, но вот послушайте батька Лукашенко, который говорит, послушайте, если, говорит, я увижу на прилавках вот во времена сбора картофеля какую-нибудь там заокеанскую картошку, вы мне ответите, почему нет нашей на прилавках. Я недавно, вы знаете, вернулся из дальних переходов по северным деревням. Вы знаете, крестьяне, которые покупают в магазине продукты питания, причем, знаете, такие, которые они могли бы сами делать, понимать. Это не совсем крестьяне. Это жители провинции, да? Но мы сейчас немножечко не об этом, но и об этом тоже. Если мы начнем учитывать интересы и наших крестьян, тогда нам с руки беспокоиться о том, как относятся западные политики к своим крестьянам. Но во многой степени мы питаемся с руки Запада до сих пор. Или Китая, например, того же. Основные продукты питания у нас, к сожалению, и часто бывают не нашими, не российского сельскохозяйственного производителя, которого вдруг чего-то в начале 90-х окрестили нерусским словом «фермер». Крестьяне, они даже и как слово ушли из обихода. Сейчас вообще слово «крестьянин», а в основе этого слова «христианин», работающий на земле, да, мы даже не слышим об этих крестьянах. И вот мы теперь беспокоимся о фермерах Запада. Ну, подытоживая, я скажу, что если в интересах глобального мира надо, знаете, прижучить крестьянина, фермера своего, то Запад это сделает. Я боюсь, что эта картина мира, она повсеместная, и в том числе и в России такая, да. Если в интересах большой политики надо задушить сельскохозяйственного производителя, то это сделают.
Но, тем не менее, даже в самой Еврокомиссии
если
неоднозначные,
деньги, купят.
Да, неоднозначные мнения, ведь пять стран на ЕС получили некую такую льготу на некоторый период по защите своего хозяйства, сельского хозяйства. А тем не менее, в общем и целом, Еврокомиссия до середины следующего года собирается продлевать протекционистские меры, вот это вот беспошлинный ввоз товаров с Украины, да, и вот это вот зерно лоббируется, этот картофель лоббируется европейскими же политиками. Им важнее украинское зерно и картошка, чем собственное.
Им важнее декларация о намерениях, они должны прокукарекать. А польские, простите за это слово, фермеры, да, я знаю, что венгерские фермеры, они категорически против таких протекционистских мер, да. Но вот такова сегодняшняя демократия на Западе. То есть мы знаем о том, что народ стонет, но мы закрываем уши. Мы не хотим ничего слышать, потому что мы в тренде. Америка сказала, мы будем робити. Ну, вот польские протестные настроения в этом смысле, антиукраинские, по сути дела, на почве зерна, продовольствия, они известное дело. И как фактор, они, конечно, будут возрастать, как фактор.
Играют ли они нам на руку?
Да, понимаете, на руку нам играет общий контекст всей этой спецоперации, потому что правда ведь какая штука? Как ты ее не закрывай, как ты ее не прячь, как ты ее не камуфлируй? Она выходит наружу, она вылезает. Нам не нужно отступаться от наших главных интересов и главной линии. И в этом смысле есть проблемы идеологические, потому что мы часто, обсуждая, интересуясь новостями, мы не знаем, что за ними стоит. Я уже говорил вам о том, что если мы не знаем, то и враг не знает, и это нас должно успокаивать. Но вообще погружаться глубоко в новостейную повестку я бы категорически не рекомендовал. Знаете почему, Игорь? Есть такая штука, которая называется, как называется, выученная беспомощность. Знаете, вот когда нам сообщают о чем-то плохом, ну, непонятно, какова цель этих вестников, которые нам сообщают о чем-то плохом. Кто-то где-то утонул, кого-то где-то там нагрели, убили, обманули.
Создание
вот
напряженного фона вот этого.
Нет, это более чем напряженный фон. Напряженный фон, да ладно. Знаете, мир во зле лежит, и нам никто не обещал здесь счастливой жизни. Но зачем вы нам рассказываете о том, что мы поправить не можем, о том плохом, да? Что мы никак не можем отреагировать и исправить, да? Ну, вот это называется выученная беспомощность. В этой ситуации люди обессиливают, и в этом случае они смотрят наверх, вот под напором таких вот обстоятельств, на которые они могут повлиять, и умоляют власти дать им ответы, спасти их. Я думаю, что такие настроения, они ведут прямиком к тоталитаризму грубейшего такого замеса, вы понимаете? Когда человек бессилен изменить жизнь, он тянется к кому-то более сильному, яркому, харизматичному, и это опасное настроение, понимаете? Поэтому, пережевывая новости ежедневно об Украине, о Западе, мы не должны забывать о собственной жизни, и это не эгоизм, потому что, знаете, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи, у нас толком-то поесть негде вкусно, понимаете? У нас все кандидаты в президенты, у нас дома там, знаете, с большими огрехами сдаются, у нас костюм негде шить. Но все кандидаты в президенты, все знают, как учить, как лечить, как руководить страной, как бороться с ковидом, как воевать, все знают. Причем, знаете, ни за что при этом не отвечая. Я об этом говорю с болью, а не с радостью, потому что всегда нахожусь со своими довольно резкими оценками в информационном пространстве, да, и меня оценивают мои фильмы, мои статьи. А сами-то вы что? Я по-прежнему повторяю, что Петербург – молчаливый город. Он не выражает себя относительно времени, относительно спецоперации. Лидеры общественного мнения словно воды в рот набрали. Или там что-то другое. другое куда-то засунули. Они молчат. Но оценивают, например, статьи Татарова, выступления Пучкова, понимаете, работу радио «Спутник». Они все нас оценивают. При этом сидят в засаде. А как оно дальше повернется? Это такой украинизм, посеянный на русской почве. Вы понимаете? То есть, какая власть придет, тот флаг мы повесим на крыше. И это нехорошо.
Нехорошо, знаете, что когда культуру нашу богатую, национальную, начинают искажать и превращать. Я не могу пройти мимо этой темы, вот этого Илью Репина нашего великого. Да. Сделали, окрестили украинцам, где? В главном художественном музее Финляндии. Вы понимаете, да, этого ведь у нас...
Это вот сейчас, да?
Это буквально на днях случилось, по крайней мере, информация. Тут же, если вы помните, да, там, ну, я молчу про Лондон и Нью-Йорк, которые там уже Куинджи, Айвазовский, тот же
это
самый...
Да, это до этого было,
да,
год назад.
Да, это было когда еще? Вот. Mm-hmm. Это все продолжается. Так или иначе, они ищут какие-то там общие вещи, которые можно вывернуть, как-то сделать, вот как бы еще нагадить по-мелкому, что называется.
А это не только желание нам подкузьмить и причинить нам психотравму. Это, знаете, это из области той, о которой говорят. Если человеку не хватает породы, он заводит себе породистую собаку. Или там несостоятельный мужчина, да, огромный джип приобретает, он что-то реализует, да, добирает того, чего в нем самом нету. Украина вынуждена добирать, поскольку она, понимаете, ее вся история, история культуры, искусства в том числе, ну, пуповиной связана, да, с Россией, то им приходится выдумывать какие-то бредовые идеи относительно того, что ну, Королев, наш замечательный конструктор и изобретатель, да, он тоже украинский оказался. Это явление вот в ряду вот этих комплексов собственной неполноценности.
Это, как, знаете, как древнеримских авторов называть итальянцами, к примеру.
Ну, тут много аллюзий, может быть, да, но то, что они вот от шумеров там, да, и создавали эту цивилизацию междуреченскую, это ведь не шутка. Мы-то думаем, что они так вот, ну, стремаются, как говорят мои дети подросшие, да, а на самом деле они себя убеждают в том, что они великие. И для этого все способы хороши. Но вот эту историю по, как это, денационализации, дерусификации великих мастеров кисти начали, по-моему, даже не украинцы, а американцы. Вы знаете, я тут вспомнил как раз, кстати, вспомнил, вот мы ехали на съемки в Швейцарию перед спецоперацией, прямо на машине ехали снимать следы Верещагина вот в швейцарских кантонах. И на границе с Польшей, граница Польши и Германии, мы зашли на автозаправке перекусить, и там были пироги русские. Не скажу, что на обратном пути мы увидели эти пироги, но через какое-то время там еще не было спецоперации. Эти пироги русские стали пирогами украинскими. Понимаете, это конечно, комплекс тех, кто этим пробавляется. Ну, а то, что Айвазовский, он же Аванеса Айвазян, да, то, что щирый украинец грек Куинджи, то, что русак вообще природный, сын отставного солдата Репин, стали украинцами, ну, надо пожалеть людей, которые такими вещами пробавляются. А уж финны, ну им-то чего? Последнюю картину, кстати, Репин написал в своей жизни «Знаменитости Финляндии» или «Финские знаменитости». Они должны быть благодарны за то, что этот художник пропиарил эту страну, которая, кроме Сибелиуса-то, она, собственно, и представить ничего не может, да? Но она не может ничего представить, предложить миру своего. Поэтому завидуйте молча, ребята. Русская культура, как и русское искусство, великие, и это величие вы у нас не отнимете.
В завершении нашей программы хочется вас все-таки спросить, как же нам реагировать на такие попытки, когда нашу вот культуру всячески пытаются подпнуть, где-то что-то
испортить? Ответ простой, Игорь. Создавать шедевры. Наше время, оно просто, знаете, оно беременно шедеврами. И вот чем мы ответим на это, да. А не бесконечными пересудами, да, это наше, это ваше, это наше. Создавайте новые шедевры, и будет вам счастье. И тогда величие не надо будет доказывать, да?
А нам счастье и приятную компанию составил журналист, режиссер-документалист Валерий Татаров. Спасибо вам большое, Валерий Николаевич, за беседу. Наш эфир на радио «Спутник» продолжается. Меня зовут Игорь Викулов. Оставайтесь.